Когда дети вернулись с покупками, я отослал мальчиков в дом, а мы с Селеной пошли на задний двор. Там ежевика росла густо, так листья все уже почти осыпались, и ветки под ветром шуршали и перестукивались. Жуткий такой звук, тоскливый. Из земли там торчал белый валун, и мы сели на него. Над восточным мысом повис месяц, и когда она меня взяла за руку, пальцы у нее были холодные, прям как этот месяц. «Я боюсь войти в дом, мамочка», — говорит она, а голос у нее дрожит. «Я пойду к Тане, хорошо? Ну, позволь». «Бояться тебе нечего, родная», — говорю, — «все улажено». «Я тебе не верю», — шепчет она, а по ее лицу видно, что поверить-то ей очень хочется. Больше всего на свете. «Нет, это правда», — говорю. «Он обещал оставить тебя в покое. Ему на свои обещания плевать, но это он сдержит, потому как знает, что я буду за ним следить, а ты не промолчишь, если что. Ну и перепуган он насмерть».
«Перепуган? Нас? Почему?»
«Я ему сказала, что упрячу его за решетку, если он опять возьмется за свои пакости». Она охнула и опять вцепилась мне в руку.
«Мамочка, ну не могла же ты...»
«Еще как могла. И я его всерьез предупредила, говорю. Лучше, чтоб ты это знала, Селена. Да ты успокойся. Ближайшие 4 года Джо к тебе навряд ли сунется. А тогда ты в колледж уедешь. Если в этом мире он хоть что-то уважает, так это свою шкуру». Она отпустила мою руку, медленно, но уверенно. Я увидела, что в глазах у нее появилась надежда. И еще кое-что. Словно к ней юность возвратилась. И только тогда, сидя с ней в лунном свете у ежевики, я вдруг поняла, какой погасший, будто старуха, выглядела она этой осенью.
«Он меня бить не будет?» — спрашивает она. «Ремнем?»
«Нет», — говорю, — «с этим покончено». Тут она поверила, положила головку мне на плечо и заплакала. От облегчения, от радости и только. Но от таких ее слез я еще больше Джо возненавидела. Думается, в следующей ночи у меня в доме была девочка, которая в первый раз после 3 месяцев спала спокойно и сладко. Зато я лежала без сна. Слушаю, как Джо рядом храпит, смотрю на него этим внутренним глазом и просто готова повернуться и перегрызть ему горло чертова. Но я уже не бесилась, как когда чуть не пришибла его поленом. Думала о детях. О том, что с ними будет, если меня арестуют за убийство. Тогда-то эти мысли никакой власти над внутренним моим глазом не имели. Но попозже, чуть я сказала Селене, чтобы она больше не тревожилась, и сама поостыла, возобладали они. Но я все равно знала, что Селене одного хочется, чтобы все по-прежнему шло, будто ее отец ничего такого не затевал. А этого быть никак не могло. Пусть бы даже он сдержал обещание и пальцем ее больше не тронул. Все равно не могло. И хотя Селену я успокаивала, сама-то я не очень верила, что он его сдержит. Рано или поздно люди вроде Джо убеждают себя, что в следующий раз у них все получится. Надо только поосторожней, и все будет по-ихнему. Пока я лежала так в темноте, совсем, наконец, остывшая, ответ казался очень простым — взять детей и переехать с ними на материк, да поскорее. Спокойно-то я была, но знал, что ненадолго, внутренний глаз не даст. А когда в следующий раз вспыхну, он будет видеть зорче, а Джо будет выглядеть еще безобразнее, и не найдется такой силы на земле, чтобы меня удержать. Ну, прям помешательство какое-то, но у меня рассудка как раз хватало, чтобы понять, какой непоправимый вред будет, если я ему поддамся. Нет, мне нужно убраться с Литл Толла, пока я совсем не свихнулась. А когда я сделала первый шаг, то и узнала, что означал хитрый огонек у него в глазах. Еще как узнала. Я выждала, чтобы все на свои места вернулось, а потом утром в пятницу отправилась на 11-часовом пароме на материк. Дети были в школе, а Джо на синих волнах с Маком Стардилом и его братом ловушки для лангустов ставил и вернуться должен был только на закате. Я взяла сберегательные книжки на детей. Мы откладывали деньги им на колледж чуть ли не со дня их рождения. Ну, то есть я. Джо плевать хотел, поступят они в колледж или нет. Чуть разговор об этом заходил, начинала его, конечно, я, а он сидел в своей дерьмовой качалке за Американ. Но тут высовывал рожу, чтобы сказать:
«Ну какого чёрта, Долорес, тебе приспичило посылать их в колледж? Я вот без всякого колледжа прекрасно живу».
«Ну, есть вещи, которые не оспоришь. Если Джо считал, будто почитывать газетенку, выковыривать козюли и размазывать их по полозьям качалки, значит, жить прекрасно, говорить больше было не о чем. И начинать не стоило. И пусть его. Пока мне удавалось выцарапывать у него взносы, когда он находил выгодную работу, как, например, на строительстве шоссе, мне наплевать было, что он вбил себе в голову, будто во всех колледжах заправляют коммунисты. В ту зиму, когда он на материке дорожными работами занимался, я его заставила положить на их книжке $500, и он визжал, как побитая собачонка. Орал, что я все его дивиденды забрала. Так я ему и поверила, Энди. Если этот подонок не заработал в ту зиму 2000, а то и 2500, я хоть сейчас Борова поцелую».
«Ну почему, Долорес, тебе всегда надо меня поедом есть?»
— спрашивал он меня. «Если б ты был настоящий мужчина и сам о детях заботился, я б тебе слова поперек не сказала», — отвечала я. А так оно всегда и было. Бэ-бэ-бэ, да мэ-мэ-мэ. Мне просто тошно становилось, Энди. Но я почти всегда из него выцарапывала то, что детям причиталось, тошнило меня или не тошнило. Ведь кто б еще постарался, чтобы у них будущее было, когда они до него дорастут? По нынешним временам на книжках этих гроши были. 1000-2 у Селены, $800 у Джо-младшего, 400-500 у малыша Пита. Но шел-то 62-й, а тогда это были хорошие деньги. Более чем достаточно, чтобы с острова уехать. Я решила по книжке малыша Пита наличные получить, а на остальные две взять аккредитивы. Я решила покончить со всем и забрать их в Портленд, найти жилье и хорошую работу. Ни они, ни я к городской жизни не привыкли. Ну да люди к чему хочешь привыкают, если деваться некуда. И Портленд тогда был не такой уж большой город, не то что сейчас. А как устроюсь, начну возвращать деньги, какие придется потратить. Я думала, у меня получится. А нет, так они очень способные были и могли стипендию получить. На крайний случай я бы не постеснялась и заем попросить. Главное было увезти их поскорее с острова. Тогда это казалось куда важнее даже колледжа. Сперва первым займись, как было написано на наклейке, которую Джо к старому трактору прилепил. Я вот почти 3/4 часа про Селену говорила, а ведь от него вред не только ей одной был. Хуже всего ей приходилось, но пакости и для Джо-младшего хватало. В 62-м ему 12 было, для мальчика самый лучший год. Но, глядя на него, вы бы так не подумали. Он почти никогда не улыбался, не смеялся, да и неудивительно. Не успеет в комнату войти, как папаша на него набрасывался, точно хорёк на цыплёнка. «Рубашку заправь, волос причеши, не горбись. Да когда уж ты вырастешь? Ну что ж, все время ты носом в книжку утыкаешься, будто девчонка. Пора из тебя мужчину сделать». А когда за год до того, как я выяснил, что с Селеной происходит, Джо-младший не попал в первую команду своей школы, так послушать его отца, его сняли с олимпийской дорожки за допинг. Добавьте, что он видел, как его папаша липнул к его старшей сестре, и получите бог знает какое месиво. Иной раз взгляну, как Джо-младший на отца смотрит, и такую ненависть у него на лице увижу. Настоящую жгучую ненависть. И за неделю или за две до того, как я со сберегательными книжками на материк поехала, до меня дошло, что на отца у Джо свой внутренний глаз открылся. Ну и малыш Пит. К Когда ему 4 сравнялось, он за Джо хвостиком ходил, штанишки на поясе поддергивал, как Джо, за нос и за уши дергал тоже на манер Джо. Волос-то у него в носишке, конечно, не было, вот он и притворялся. В первый свой школьный день он вернулся домой, хныча, штанишки сзади все в грязи, а на щеке царапина. Я села рядышком с ним на крыльце, обняла его и спросила, что такое случилось. Он сказал, что чертов жиденок Дикки О'Хара его с ног сбил. Я ему сказала, что чертов — это ругань, и он не должен таких слов говорить. А потом спросила его, знает ли он, что такое жиденок. Правда сказать, мне любопытно было, что он такое скажет. «Конечно, знаю», — говорит. «Жиденок — это такой дурак безмозглый, вот как Дикки О'Хара». Я ему объяснила, что это слово вовсе не то означает, а он спросил, «А что?» Я ответила, что ему и знать не надо, но чтобы он это слово никогда не говорил, потому что оно плохое. Тут он на меня уставился сердито и нижнюю губу выпятил. Ну, вылитый папаша. Селена отца боялась, Джо-младший его ненавидел. Но опасалась-то я, пожалуй, больше всего за малыша Пита, потому что малыш Пит хотел вырасти во всем на него похожим. Но я достала их сберегательные книжки со дна моей шкатулки для драгоценностей. Я их там хранила, потому что только она у меня тогда запиралась. Ключ я носила на шее на цепочке. И в половине первого вошла в банк Северного побережья в Джонспорте. Когда подошла моя очередь, я протянула книжки кассирше. Сказала, что хочу закрыть все 3 счета, и объяснила, как прошу выдать мне деньги. «Одну минуточку, миссис Сент-Джордж», — говорит она и отходит вытащить счета. Компьютеров тогда, конечно, и в помине еще не было, ну и им приходилось самим возиться. Ну, достает она их, все 3. Мне хорошо видно было. Открывает и смотрит. А поперек ее лба морщинка набегает, и тут она говорит что-то другой кассирше. И они обе начинают смотреть, а я стою за барьером, гляжу на них, твержу себе, что причин нервничать никаких нет, а сама нервничаю все больше и больше. Тут кассирша идет не ко мне, а в коморочку, которую они кабинетом называют. Стены у него стеклянные, и я увидела, что она разговаривает с лысеньким коротышкой в сером костюме, с черным галстуком. Когда она вернулась ко мне, счетов при ней не было. Оставила их на столе у Лысого. «Мне кажется, о накоплениях ваших детей вам лучше поговорить с мистером Пизом, миссис Сент-Джордж», — сказала она и толкает ко мне сберегательные книжки. «Ребром ладони, будто они микробами кишат, и она может заразиться, если будет долго к ним прикасаться». «Зачем?» — спрашиваю. «Что в них не так?» Про то, что нервничать причин нет, я уж и думать забыла. Сердце у меня колотилось, будто бешеное, а во рту пересохло. «Право не могу сказать, но если вышло какое-то недоразумение, мистер Пис тут же в нем разберется», — говорит она, а глаза отводит. Но я и поняла, что сама-то она так не думает. Пошла я в этот кабинет, еле ноги волочу, будто на каждой по 20 фунтов цемента налипло. Я уже догадывалась, что случилось, но не могла в толк взять, как это могло случиться. Господи, книжки-то у меня, верно? И Джо не мог их взять, а потом назад положить. Ведь тогда замок бы сломанным оказался. И даже открой он его, а чистый смех, он вилку с фасолью ко рту поднести не мог, не уронив половины. Так в книжках либо были бы показаны взятые суммы, либо поставлен красный штамп, счет закрыт. Банки всегда для этого красными чернилами пользуются. И ни в одной из 3 ничего этого нет. Но я все равно знала, что от мистера Пиза услышу, какую пакость мой муженек устроил. Так оно и вышло. Он сказал, что счета Джо-младшего и малыша Пита были закрыты 2 месяца назад, а Селены — всего 2 недели назад. Джо такое время выбрал, потому как знал, что после дня труда я на их счета ничего класть не стану, пока не накоплю достаточно в суповой кастрюле на верхней кухонной полке, чтобы рождественские счета платить. Пис показал мне зеленые линованные листы, на которых бухгалтеры пишут, и я увидела, что последний большой кус — $500 со счета Селены, Джо забрал на следующий день, как я ему сказала, что знаю про его с ней проделки. А он сидел в качалке и ответил, что всего я не знаю. И тут уж он не соврал. Я раз шесть все цифры просмотрела, а когда подняла глаза, вижу, мистер Пиз напротив меня руки потирает, и вид у него обеспокоенный. На лысине пот блестит. Он не хуже меня понял, что произошло.
«Как видите, миссис Сент-Джордж, счета закрыл ваш муж и...»
«Так как же так?» — спрашиваю я его и бросаю на стол три книжки. Так их шлепнуло, что он даже замигал и подпрыгнул. «Как же так, когда сберегательные книжки, вот они!»
«Ну...»
— тянет он, облизывает губы и мигает, будто ящерица на солнцепёке.
«Видите ли, миссис Сент-Джордж, это так называемые счета. Ну, то есть это были так называемые опекунские счета. Иными словами, ребенок, на чье имя открыт счет, может... Ну, мог бы снять с него ту или иную сумму, только если бы вы или ваш супруг заверили его подпись. А еще это означает, что любой из вас, как родитель, может снимать деньги с этих счетов, когда и сколько вы сочтете нужным. Как вы бы сделали сегодня, будь на этих счетах какие-либо суммы?
«Но в книжках-то нигде никакие снятия не указаны!» — говорю. Наверное, я в голос кричала, потому как люди в зале на нас оглядывались. Сквозь стеклянные стенки видно было. Да плевать я хотела. Как он мог снять деньги без проклятых книжек? Он ручки потирал все быстрее и быстрее. Они шуршали, как наждачная бумага, и если бы он между ними сухую палку зажимал, так наверняка бумажки от жвачки в пепельнице поджег.
«Миссис Сент-Джордж, могу ли я попросить вас понизить голос?»
«Мой голос — это мое дело!» — кричу я еще громче. «А ты, дружок, лучше побеспокойся о том, как ведет дела этот дерьмовый банк! Сдается мне, тут есть о чем побеспокоиться!» Он взял из ящика листок бумаги и заглянул в него.
«Согласно этому документу, — говорит, — ваш муж заявил об утрате сберегательных книжек и попросил выдать дубликаты. Это достаточно частое...»
«Частое, нечастое, чтоб ему провалиться!» Я прям взвыла. «Вы меня не известили! Никто из банка меня не известил! Счета ведь были наши общие! Вот как мне объяснили, когда мы в 51-м открыли счета на Селену и на Джо-младшего! И то же самое было в 54-м, когда мы открыли счет на Питера! Вы что, хотите мне сказать, что с тех пор правила изменились?»
«Миссис Сент-Джордж», —
начал он, только у него ничего не вышло, и он бы еще попробовал свистеть, набив рот печеньем. Я молчать не собиралась. «Он вам наврал, и вы поверили его сказочке, попросил выдать ему новые книжки, и вы ему их выдали. Господи ты, боже мой! Кто, черт бы вас побрал, эти деньги в банк вносил, а? Если вы думаете, что Джо Сент-Джордж, так вы еще дурее, чем кажетесь!» В зале все даже притворяться бросили, будто своим делом заняты. Шеи вытягивают и смотрят на нас. И, судя по ихним лицам, получали от представления большое удовольствие. Только посмотрел бы я, как бы они радовались, если бы птичкой упорхнули деньги, отложенные на колледж их деткам. Мистер Пис покраснел, как перец. Даже его потная лысина стала красней красного.
«Прошу вас, миссис Сент-Джордж», —
говорит он, и, кажется, вот-вот заплачет.
«Уверяю вас, мы поступили не только вполне законно, но и в точном соответствии с банковской практикой».
Тут я понизила голос, и злость во мне вдруг начала угасать. Джо меня провел, и еще как. И мне не требовалось второго раза, чтобы сказать, что весь стыд мой. «Может, это законно, а может и нет», — говорю. «Чтоб точно узнать, придется вас в суд тащить, верно? А у меня на это ни времени, ни денег нет. Да и ведь меня доводит не то, что тут законно, а что нет, а то, что вам даже в голову не пришло. А может, кого-то еще заботят эти деньги? Или банковская практика не позволяет вам хоть разочек позвонить по чертову телефону? Номер-то вот он, на всех этих листах, и он не изменился!»
«Миссис Сент-Джордж, я крайне сожалею, но...»
«А будь наоборот, говорю, приди я с басенкой, что книжки пропали, и попроси новые, начни я забирать то, что 11-12 лет копилось. Разве б вы не позвонили, Джо? Будь деньги на месте сегодня и забери их я, как собиралась. Разве вы бы не позвонили ему, едва я вышла бы за дверь? Сообщить ему из чистой любезности, что сделала его жена, так?»
«Я ведь этого и ждала, Энди. Потому и выбрала день, когда он уплыл со Стардилами. Я думала вернуться на остров, взять детей, и наш бы след простыл, когда Джо подошел бы к двери с банкой пива в одной руке и обеденным бидончиком в другой». Пиз посмотрел на меня и открыл рот. Потом снова закрыл и ничего не сказал. Ответ был написан у него на лице. Уж, конечно, он или кто-нибудь еще из банковских позвонил бы Джо и звонил бы, звонил, пока не дозвонился. А почему? А потому что Джо был глава семьи, вот почему. Меня известить никто не подумал, потому что я-то была только его жена. И ничего в деньгах понимать не могла. Только наскребала их, моя полы, оттирая плинтусы и унитазы. Если глава семьи решил забрать все деньги, скопленные для его детей на колледж, значит, у него должна быть на это чертовски важная причина. А и нет ее, не имеет значения, он же глава дома и всем распоряжается. А его жена просто при нем, и ее дело – плинтусы, унитазы да обед из курицы в воскресенье.
«Если возникли какие-то проблемы, миссис Сент-Джордж, — говорит Пис, — мне очень жаль, но...»
«Если вы еще раз скажете, что вам жаль, я вам так наподдам в задницу, что у вас горб вырастет, — говорю, да только бояться ему было нечего. В ту минуту у меня силёнок не хватило бы пнуть пивную банку через дорогу. Скажите мне только одно, и я от вас отстану. Деньги истрачены?»
«Откуда мне может быть это известно?»
— спрашивает он таким возмущенным голоском, будто я пообещала показать ему свою, если он мне покажет свой. «С этим банком, — говорю, — Джо дело имел всю свою жизнь. Он мог бы съездить в Макис или Колумбия Фоллс и выбрать какой-нибудь тамошний банк, но он этого не сделал. Слишком уж он тупой, ленивый и не любит ничего менять. Нет. Либо он запихнул их в пару банок и закопал, либо сюда же назад и положил. Вот это я и хочу узнать. Открыл мой муж у вас новый счет в последние 2 месяца? Только, Энди, было-то это не я хочу, а мне необходимо знать. От того, что он меня надул, меня прям затошнило, и очень скверно мне стало. Но меня просто убивала мысль, что вдруг он где-нибудь их уже просрал».
«Открыл ли он? Тайна вкладов нерушима!» —
говорит он. «Да так, будто я обещала потрогать его, если он потрогает мою». «А, — говорю, — так я и думала. Я прошу вас нарушить правила. На вас только взглянуть, и видно, что вы не часто такое допускаете. Видно, что это вам поперек горла встает. Но это же деньги моих детей, мистер Пиз, а он соврал, чтобы их прикарманить. Вы же знаете, доказательство-то вот оно, у вас на столе. И от вранья ему толку бы не было, если бы у этого банка, вашего банка, хватило бы любезности на один единственный телефонный звонок». Он откашливается и заводит свое.
«Мы не обязаны».
«Да знаю я, что вы не обязаны», — говорю. Так мне хотелось ухватить его за шиворот и встряхнуть хорошенько. Но я понимала, что толку от этого не будет. Не такой он человек. Да и мама всегда повторяла, что на мед куда больше мух поймаешь, чем на уксус. И я давно убедилась, что так оно и есть. «Я знаю. Но вы подумайте, от какого горя и мучений вы бы меня избавили этим звонком. И если бы вы захотели бы хоть немножко поправить дело... Не потому, что должны, а потому, что захотели. То, пожалуйста, скажите мне, открыл ли он здесь новый счет, или мне надо начинать рыть землю вокруг моего дома? Ну, пожалуйста. А я никому про это не скажу. Господом Богом клянусь». Сидит, смотрит на меня и барабанит пальцами по трем этим зеленым листам. Ногти чистые, ухоженные, словно бы он маникюр у профессионала делал. Только навряд ли. Говорим-то мы о Джонспорте в 62-м году. Думается, их ему жена в порядок приводила. И чистенькие эти ногти глух так постукивали, когда опускались на бумагу. И я подумала, ничего он для меня не сделает. Не такой он человек. Какое ему дело до жителей острова и их бед? Задница у него хорошо защищена, а на остальное ему плевать. Ну и когда он заговорил, мне стыдно стало из-за всего, что я о мужчинах вообще думала, а о нем особо.
«Я не могу выяснить этот вопрос, пока вы сидите тут, миссис Сент-Джордж», — говорит он. «Почему бы вам не пойти в веселый буёк и не выпить чашечку кофе со сдобой? По вашему лицу видно, что вам не помешает подкрепиться. Я присоединюсь к вам через четверть часа. Точнее, через полчаса».
«Спасибо, — говорю. Огромное вам спасибо».
Он вздохнул и начал собирать листы.
«Я, видимо, начинаю с ума сходить», — сказал он и нервно так усмехнулся.
«Нет, — говорю я ему, — вы помогаете женщине, которой нигде больше помощи не найти».
«Помогать несчастным красавицам всегда было моей слабостью», — говорит он. «Дайте мне полчаса, а может быть и чуть больше».
«Но вы придете?»
«Да», — говорит он. «Приду».
И пришел. Правда, не через полчаса, а почти через 45 минут. И когда он, наконец, вошел в буёк, я уж уверилась, что он для меня палец о палец не ударит. А тут мне по его лицу показалось, что ничего хорошего я от него не услышу. Так он выглядел. Он постоял в дверях, осмотрелся, нет ли в кафе кого-нибудь, кто мог бы ему неприятность устроить, если бы увидал нас вместе после бучи, которую я подняла в банке. Потом подошел к угловой нише, где я сидела, проскользнул за столик напротив меня и сказал:
«Они все еще в банке. Во всяком случае, значительная часть. Почти $3000».
«Слава тебе, Господи!» — говорю.
«Это, —
говорит он,
— хорошая сторона. А плохо то, что новый счет открыт только на его имя».
«Ну а как же?» — говорю. «Он же не давал мне новой сберегательной книжки, чтобы я в ней расписалась. Я бы тогда сразу поняла, что он затеял, верно?»
«Многие женщины ни о чем не догадались бы», —
говорит он. Откашлялся, подергал галстук и быстро оглянулся на дверь. Кто это колокольчиком звякнул?
«Многие женщины без разговора подписывают все, что им дают подписать мужья».
«Ну, я не многие», — отвечаю.
«Я уж заметил», — говорит он.
«Суховато так».
«В любом случае, я исполнил вашу просьбу, и мне необходимо вернуться в банк. Очень сожалею, что у меня нет времени выпить с вами кофе».
«Знаете», — говорю, — «вот этому-то мне что-то не верится».
«Правду сказать, мне тоже», — отвечает.
Но руку пожать не протянул, будто я мужчина, и я это за комплимент сочла. Я все сидела, смотрела ему вслед. Девушка подошла и спросила, не хочу ли я еще чашку кофе. «Да нет, спасибо, — говорю, — у меня уже от первой несварения желудка сделалось». Так оно и было, да только не из-за кофе.